Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о творчестве, биографии, о жизни и о бессмертном творческом наследии Николая Васильевича Гоголя. Слушайте продолжение.
А вот теперь смотрите, что происходит в повести. Ну, что лежит на поверхности? Эпос. То есть Гоголь вообще фактически создал первое эпическое произведение в отечественной литературе на украинском материале. Последний раз, потому что дальше все его творчество пойдет немножко на другом материале. Он создал эпос, причем эпос эстетически интересно, как это проявляется. Ну, во-первых, гиперболизированные образы. Между прочим, знаете, очень четко привязанное к определенному времени. Дело в том, что в финале повести Тараса Бульбы упоминается восстание гетмана Остреницы. Mm. Это 1637 год. То есть четко локализовано. Хотя по всем законам эпоса вдруг несколько раз упоминается 15 век. Mm. Ну, тут можно понять по контексту, что вот в 15 веке это начиналось, вот с той поры, но вообще локализация четко присутствует. Безусловно, эпические образы. И самое интересное, вот это момент, который выпадает из школьных трактовок. Когда я сам лично учился, да думаю, судя по тому, что мне сегодня известно, это положение не изменилось, изучают не аутентичный текст Гоголя, а изучают изложение в хрестоматии с колоссальными купюрами. Это уже интересно. Что купируется? Я вам сразу скажу. Вот взять не хрестоматию, а взять томик Гоголя и прочитать от и до. Ну, я вам даже, знаете, я позволю себе, возможно, некоторую вольность, но я вам скажу, что линия на Бунина. На темной аллее вообще, да. Вот, потому что там такие ассоциации, там такие эротические образы, вообще, строго-то говоря, в русской прозе это впервые. Я, кстати, обращаю внимание, то, с чего мы, наверное, должны были начать, Гоголь первый писатель чистый прозаик в русской литературе, потому что там до этого прозаиков такого масштаба не было. Да, там да. Бестужев, Марлинский, там Кукольник, там да. Загоскин, кстати, который упоминается в «Ревизоре», да. Но это, конечно, третий эшелон. Вот Пушкин и Лермонтов внесли колоссальный вклад в прозу, но они все-таки поэты в первую очередь. Гоголь первый чистый прозаик. Вот. При этом с колоссальным поэтическим...
Несмотря на то, что в начале 829 года, да, написал стихотворение «Италия».
Ну, это, да, юношеский опыт. Я бы скорее вспомнил, что он назвал «Мертвые души» поэмой.
Да, да,
то есть
да.
Поэтическое внутреннее какое-то вот неподавленное начало у Гоголя существует. И, кстати, Тарас Бульба в этом смысле очень показательно. Там такие... просто описательные от автора шедевры описания. Вот, это отдельная песня.
Ну, да.
Так вот, да. Второе, конечно, все, что касается натурализма, жестокости. Этот вариант вымарывается постоянно. А я вам скажу, и тут очень интересный момент, который самое главное включается. Типично эпический. Ведь смотрите, мы видим как бы столкновение двух миров.
Да.
Мир казачества и мир, я бы даже не сказал, что это Польша. Ведь, кстати, я вам напомню, казаки решили идти на город Дубно.
Угу.
Посмотрите на карту, где находится город Дубно. Это Ровенская область Украины. То есть они не на Варшаву и не на Краков ходили. Они ходили на западноукраинский город. И, кстати, эта паночка, которая там живет, нисколько не исключено, что она этническая украинка, но может быть ополяченная, во всяком случае.
Ну, смотрите, не зря же говорят, залог успеха в постановке, в экранизации там или не знаю, да, да. В какой-то, ведь ищите сердцевину, ищите все ответы в названии произведения. Он ведь не назвал это, как одни боролись против, как поссорились.
Да.
Он Тарас Бульба. В названии выведен образ одной персоны.
Но, кстати, как раз сюжет-то шире.
Да, сюжет уже, шире, да. Да, но ведь он не назвал. Шире.
А, ну
он назвал Тарас Бульба.
А я еще хотел
назвать.
Значит,
в чем все? Весь спич всего.
Ну, это естественно, да. Но я имею в виду тут очень один интересный аспект, о котором
трагизм
вообще...
Трагизм вот этой беда.
Да, единственный как бы наблюдатель и комментатор, который на это обратил внимание, это известный писатель Валентин Солоухин.
Mm.
Дело в том, что у него есть такое произведение «Камушки на ладони».
Mm.
Целый ряд таких небольших эссе. И вот это произведение завершается разговором о Тарасе Бульбе. И он очень одну интересную вещь пишет. Дело в том, что, кстати, сенсация только на первый взгляд. Дело в том, что обе стороны поданы как равновеликие.
Mm.
Вот это то, что выпадает полностью из всех школьных трактовок. Вот смотрите, самая классика. Андрей – изменник. Во-первых, это два мира, которые сосуществуют.
Но опять же, там ведь не идет разговор, там мотивация, мы говорили.
А вот сейчас самое
главное.
Дай
Бог каждому так погибнуть, да?
Так,
ради чего? Ради колоссального смысла, ради любви.
А вот здесь мы понимаем, почему так сгруппировано. Смотрите, Иван Иванович, Иван Никифорович и Вий – это сатанинский мир, а старосветские помещики Тарас Бульба – это мир, где... высшей ценностью является любовь.
Любовь, да.
Да. Причем на нескольких уровнях. «Не туз святее товарищества» – известная речь Тараса Бульбы перед битвой. Вот. И с другой стороны линия Андрея, потому
да.
что Андрей... Более того, знаете, я вот когда в свое время преподавал литературу, я просто рассказывал студентам, и у девчонок сразу начинался рев на эту тему. Я говорю, вы вдумайтесь, он ради любви... переходит на эту сторону. Почему он переходит на эту сторону? Не только любовь. Я вам напомню цитата, когда они начали поход. Цитирую Гоголя, эта цитата выпадает из всех хрестоматий. «Дыбом бы встали волосы от тех зверств, которые принесли с собой запорожцы». Избитые младенцы, отрезанные груди у женщин, старики, содранные с ног кожей. 17 век, он это пишет, 17 век, век, вся бесчеловечность, которая изливается на человеческую плоть. Цитата. И здесь обе стороны стоят друг друга.
Ну, да.
Более того, поляки казнят с страшной жестокостью мужчин, мятежников. А запорожцы... отрезают груди у женщины, топчет конями младенцев. И Андрей это знает. Он, возможно, даже участвовал. Но он это знает. И когда он узнает, что в городе вот эта паночка, он ведь еще до этого, может быть, так ее и не любил. Понимаете?
Mm-hmm, да.
Он, ну, юношеское увлечение, ну, слазил в форточку, там, поцеловался и так далее. Он офигеет, когда ее увидит, придя в город. Потому что из девчонки она превратилась... все.
Да.
Да. И, кстати, и сразу отмечает, и сразу рыцарем обернулся разгульный запорожец, пишет. Вот. Но он знает, что если его отец и его товарищи войдут в Дубно, будут отрезаны груди у женщин. Он это знает. И он становится на то, чтобы ее защитить, при этом он не поднимает руку на отца и принимает от него смерть.
Да.
А отец его убивает.
Ну, он выполняет «я тебя породил, я тебя не убью».
Да.
Знаменитое, но...
Знаменитое.
Но ведь это и есть колоссальный трагизм, неразрешимый трагизм отца и греха, который он берет, греха библейского, который он берет на себя.
И который не взял на себя Андрей.
Вот это вот.
То есть, понимаете, если бы Андрей был просто изменником, не было бы этой повести.
Ну, не мотивированный.
Да. Да не было бы этой повести, был бы мелкий персонаж, а здесь персонажи эпоса.
Ну, да.
По обе стороны баррикады. И, кстати, очень интересно здесь анализ языка. Вот этот Солоухин, когда анализирует описание Запорожской сечи, и потом описание осажденного города Дубна, куда туда попадает. Это вот надо просто перечитать. Вот можно перечитать у Гоголя, а можно перечитать у Солоухина. Там музыка другая совсем. Напомним, что Гоголь — это Яновский. Понимаете? Гоголь прекрасно знал то, о чем забыл современный читатель. Что это два мира, которые оба, они взаимосвязаны между собой. Гоголь – дитя обоих этих миров, понимаете?
Да.
Гоголь, условно говоря, предки Гоголя – это если бы вот Андрея не убили на поле боя, он бы на паночке женился, и вот это вот тогда будут предки Гоголя. Гоголь Яновский, понимаете? Но в Тарасе Бульбе есть еще одна самая страшная страница, которую совсем стараются обойти, и вот, кстати, и Бортко постарался обойти. Это проблема антисемитизма. Причем, вы знаете, это читать без содрогания невозможно. И это момент уже давным-давно отрефлексирован. Но на эту тему, знаете, лучше всего высказался один из основоположников сионизма Владимир Жаботинский, что говорит, первое впечатление – это просто оторопь. Понимаете? Ну, я бы вам сказал, знаете, тон. Описание еврейского погрома, скажем, в Библии, ну, такой тон могли, наверное, позволить себе эсэсовцы в Бабьем Яру. Вот. А с другой стороны, говорит, это, говорит, и здесь Гоголь велик, что он не побоялся поднять вот эту страшную черную дыру вот такого отношения, понимаете? Я не уверен, что Гоголь сам был таким антисемитом. Скорее всего, он добросовестно, честно проретранслировал это. Но мы прекрасно знаем, что когда было восстание Богдана Хмельницкого, для евреев оно стоит в одном ряду с Холокостом. Ну, Костомаров все описал, там, я сейчас даже на этом циклиться не буду, потому что иначе, знаете, как 600 секунд Невзорова, когда показывали, вырастало количество сердечных приступов.
Да.
Вот, но, во всяком случае, достаточно перечитать самого Гоголя. Там все это описано. То есть я к чему хочу сказать, что это произведение, которое, что тогда читатель, что сегодня, до конца не дал себе ума и мужества проанализировать. До конца.
Полностью.
Полностью, потому что и ни одна экранизация этого не дает. Любая, да, я же говорю, Бортко сделал честную попытку сохранить текст. Без отсебятины, хотя отсебятина у Бортко есть, и она совершенно невозможная. Скажем, убийство жены Бульбы, которого не было у Гоголя, и которое, кстати, делает невозможным поступок Андрея. Если бы у Андрея убили мать, то все, понимаете. Вот. А в том-то и дело, что этого не было. Вот. И у Бортко мало, он еще угробил паночку, что она рожает ребенка и умирает в родовых муках. Ну, вообще, извините, ну вот...
По мотивам настолько...
Нет, ну это уже просто недопустимая отсебятина.
Да.
И вот, наконец, повесть Арабески. Вот я думаю, что это последнее, что мы сегодня обсудим, да. Вот, вот здесь Гоголь, кстати, интересный тоже факт. Ведь о арабесках у нас петербургские повести.
Да.
Вот здесь у нас одна по-настоящему распиаренная вещь – это шинель.
Да. Все но, выросли из шинели. Да.
Вот, но там же еще и коляска,
да.
И записки сумасшедшего,
да.
И портрет, и Невский проспект.
Да.
Вот здесь Гоголь, понимаете, гоголевские, каждое произведение, первое, которое реакция, вызывает изумление. Понимаете, изумление тем, что человек превращается в Колумба. Вот он каждый раз открывает какую-то абсолютно неизвестную терра Австралии инкогнито. В данном случае вот он попадает в Петербург. Ведь, знаете, особая тема в русской литературе, сквозная тема, это Петербург.
А когда он попал в Петербург?
А вот как раз вскоре переехал еще с молодым человеком сравнительно, и все. Вот вообще гоголевская цепкость восприятия, mm-hmm. она потрясает, конечно. Вот, ведь, понимаете, я вам хочу сказать, сквозная тема Петербурга в русской литературе, она может быть проведена вот такой линией, mm-hmm. скажем, «Медный всадник» Пушкина, Невский проспект Гоголя, романы Достоевского, затем и уже, наверное, сразу Петербург Андрея Белого,
mm-hmm.
и затем петербургский цикл Осипа Мандельштама.
Mm-hmm.
Вот как-то так. Но, конечно, там еще какие-то звенья могут быть, так сказать, в этом плане.
Но Достоевский...
Но Достоевский, это понятно, он тут львиную долю на
да,
себя берет вообще.
Да, все петербургские истории, это безусловно.
Да, вот. Но поразительный факт, что ну, с Пушкиным все понятно. Вот. А с Гоголем что поражает, что ведь он не петербуржец.
Но настолько передал.
Более того, он вообще по жизни-то больше будет с Москвой связан, как mm-hmm, мы знаем.
Да.
И умрет в Москве, и отпевать будут в храме Семена Столпника, одном из красивейших храмов mm-hmm. Москвы, и упокоится на Новодевичьем. То есть я ведь скажу вам одну вещь, которая, в общем-то, хорошо, в принципе, известна тоже культурологам, а тем более я в Петербурге учился, понимаете? Петербург и Москва – это по ментальности, это как два разных нации.
Да.
Причем это не просто как два разных этноса, а два, я бы сказал, таких не очень дружественных между собой этноса. Понимаете, некая конкурентность Москвы и Питера, причем, ладно бы, если бы только официальная, а в том-то и дело, что детонирующая на уровень...
Да.
Такого.
Она всегда была.
Ну, знаете, это как пошутил в свое время один журналист, представить себе альянс, скажем, московского парня и петербургской девушки, это примерно как если бы обвенчать Стиву Облонского с Настасьей Филипповной. Вот какой момент очень, знаете, ну чуть-чуть с преувеличением, но недалеко ушло. И вот с такой цепкостью глаза определить феномен Петербурга,
да.
Ведь, знаете, я вам скажу, я не считайте, можете считать то, что я сейчас говорю, чистым субъективизмом, а можете считать, что во мне взыгрывает ностальджи, потому угу. что Петербург для меня это еще молодость. Но дело в том, что у Петербурга есть душа. У города. Я даже, знаете, я как писатель сам об этом писал вот в одном своем произведении. Ну, если говорить так чуть-чуть более обтекаемо, у Петербурга есть своя аура абсолютная какая-то. Кстати, ее в Москве нет. В Екатеринбурге ее тем более нет. У Маяковский прав, у этого города нету традиции, понимаете? У Петербурга она есть, и она воспроизводится. Знаете, в Петербурге, в современном, ну, 90% люди, которые приехали из других мест.
Угу.
Вот. Это в свое время Филипп Киркоров возмущался, что говорит, Шевчук, рокер, так сказать, его вечный недруг,
да, да.
называет себя питерцем, хотя он из Уфы. Да это нормальное состояние, там все, кто-то из Уфы, кто-то из Череповца, там как героиня интердевочки и так далее. Но они мгновенно впитывают питерскую ауру.
Да.
Там даже жить не обязательно, там если вот... Как, знаете, с вами день один побыть сумеет, подышит воздухом одним, и далее по тексту, понимаете? Так вот, Гоголь это почувствовал как никто другой. Кстати, Петербург вот у Пушкина один, у Гоголя другой, у Достоевского немножко третий. Будем об этом говорить. И вот Невский проспект, который сосредотачивает в себе все вот это начало Питера, и которому нельзя верить.
Да.
О, не верьте этому Невскому проспекту. Вот. Это феноменально, потому что, вы знаете, ну вот, я еще раз говорю, это надо было иметь какую-то фантастическую чувствительность Гоголя.
Потрясающе.
Человеческую и творческую.
Да, да. Даже по одной шинели, той же известной,
да,
знаменитой.
А это чисто петербургское фено. Да, и нос.
И нос, да.
Вот, кстати, да, знаете, я сейчас уже так сокращаю время, но можно отдельно говорить о повести «Портрет».
О, «Портрет», да. Это...
О феномене искусства, которое может нести в себе, позитивное и негативное начало.
Да.
И, кстати, художник Чертков, фамилия говорящая, понимаете? И масштаб трагедии Моцарта, Сальери, Пушкина, понимаете? Вот. Если говорить о носе, вот он магический реализм Гоголя. То есть вот все вот эти последующие, вся булгаковщина, вся этот платоновский Чевенгур. Кстати, там,
как человеку жить, он лишился носа.
Так а нос зажил отдельной жизнью успешного чиновника. Кстати, вы знаете, у Гоголя было множество фобий. Так вот, знаете, какая одна была у Гоголя фобия? На фрак и мундир.
Ага.
У него даже есть, знаете, один такой короткий отрывок, который можно назвать стихотворением в прозе. Потом у Тургенева это будет. И он писал: «Как не глуп индейский петух, как не глуп русский, при котором за границей нет крепостного человека, как не глупы фрак и мундир», и написано с большой буквы.
Да,
вот
да.
Они, отдельно загулявшие носы,
да,
понимаете?
Да, да.
Вот. Это вот
Та же шинелька, где выведена образ белая и красная.
Да. А вот из шинели это вообще отдельная песня, потому что, видите, с одной стороны, начиная с шинели, начинается длинный мексиканский сериал русской литературы под названием «Маленький человек».
Да. Не ведь зря это... многие даже вот называют не шинель спектакль. Я вспоминаю свой, у меня был в театре спектакль, он и назывался «Счастливые дни несчастливого человека».
Так дело в том, что это же сквозная линия.
Да.
Я вам напомню, во-первых, это Достоевский. Достоевского практически с первого же значимого произведения, с романа «Бедные люди».
Да.
Все, понеслась. Макар Девушкин – это двойник Акакия Акакиевича, только с той разницей, что у Макара Девушкина побольше духовного начала. Акакий Акакиевич – выхолощенный персонаж. Вот. А у Макара Девушкина…
Ну,
да.
Насколько выхолощен? Он внутри, ведь он был колоссальным мечтателем.
Да, да.
Колоссальный.
Но, а, кстати, если говорить про линию мечтателя, это Бальзаминов.
Ну, да, да.
Это же линия Островского и, с другой стороны, Карандышев.
Да, да.
И потом весь Чехов.
Да.
Причем в самых разных воплощениях, от, не знаю, от каких-то таких вот, действительно, как написал Набоков, мечтателях, заглядевшихся на звезды и потому споткнувшихся, и до Червякова, который помер от того, что чихнул на лысину. Это все Акакий Акакиевич.
Акакий Акакиевич, да. Потому что умереть от страха колоссального, патологического страха, как Гоголь удивительным образом, вот эту иерархическую лестницу, страха перед вышестоящим чиновником.
И посмертно превратиться в полтергейст.
Да.
В страшного мстителя.
Да, да, да.
И еще одно произведение, которое, кстати, в этом цикле присутствует и которое является самым символическим, это «Записки сумасшедшего».
Mm.
Вот знаете, там поражает что, так сказать? Ну, во-первых, сам аспект, что войти внутрь человека с распадающимся сознанием. Ведь, понимаете, идет о чем-то разговор он осмысленный,
ну, да.
Но постепенно эта осмысленность размывается, и в конце, а вы знаете, что у алжирского бей на носу бородавка? Вы понимаете? Это, кстати, на Достоевского.
Да.
На Достоевского, на двойника, на все его персонажи с распадом сознания и так далее. Вот. И еще деталька, о которой очень часто потом вспоминали в 1917 году. Помните? Марта, октября, там чего-то, мартабря.
Мартабря.
Март-октябрь, мартобрь. Это между октябрьской, февральской и октябрьской революцией, мартабря получилось. Потом все в Серебряном веке схватились за голову. Это же пророчество. Мартабря, после которого массовое безумие.
Да.
Вот, понимаете, это петербургские повести. Строго-то говоря, вот одного этого уже бы вполне хватило, чтобы...
завершить.
Завершить и сказать, что величайший писатель.
Но этого мало.
А впереди нас ждут «Ревизор»,
да.
«Женитьба», «Мертвые души» и «Выборные места из переписки с друзьями».
Но еще «Размышления о божественной литургии».
Это само собой, да. Ну, это, да, это, да, и, вот. Но в первую очередь четыре,
да,
книги.
Да.
В первую очередь четыре. Вот, о которых мы, конечно, и будем говорить в следующий раз.
Да. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что были сегодня вместе с нами вновь в нашем цикле. Действительно, удивительная тема, удивительная персона. Николай Васильевич Гоголь, о котором мы сегодня говорили, и понятно, о его раннем, так называемом, первом периоде творчества.
Первым,
да,
втором, фактически.
Да, да, который точно так же в своем детстве, он вообще в своей юности проявлялся разносторонний его художественный талант. Он рисовал и пейзажи, рисунки. Позднее выполнял зарисовки городов, эскизы обложек.
Кстати, это все имеет абсолютно самодостаточное эстетическое смысл.
Да, выступал в спектаклях, да, писал разнообразные свои художественные произведения, то, о чем мы уже упомянули, стихотворение «Италия», да. Вот мы сегодня говорили именно о нем, о Николае Васильевиче Гоголе, о его творчестве, о его биографии, начале его жизни. Говорили мы вместе вновь в рамках нашего цикла, вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович.
Спасибо и
до следующей встречи.
До продолжения,
да,
разговора о Гоголе.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.